Да я вас категорически приветствую.
Сергей.
Дим Юрьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Про что сегодня?
Про Чиполлино.
Хо-хо-хо-хо!
Страшная книга, которая балансирует уже долгие годы на грани запрещения.
Да, почему не запретили?
Уничтожение тиражей, рассыпание, как это было при кровавых большевиках, гранок, набора и всякого прочего, значит. Ну, как не запретили, почему? Ну, не до всего еще дошли
пока.
Руки. Пока, да, порядок, да. Сразу везде навести нельзя. Я вот задумался, был такой проект советский, «Союз Диафильм», потрясающий по масштабу. Пики могущества 60-х годов они 400 лент делали, ну, 400 пленок по году. Многомиллионными тиражами все это продавалось.
Я с твоего позволения.
Да-да-да,
юной аудитории.
С удовольствием.
Диафильм. Это...
А я тогда вещаю.
Пленка фотографическая, на которой размещен рассказ в картинках.
Так точно.
Для того, чтобы его посмотреть, нужен был фильмоскоп.
Я проектор.
Кто на всякий фильм, это по-русски пленка. Да, вот этот самый фильмоскоп, туда заряжаешь пленку, крутишь за ручечку, и кадрики сменяются. Отличная вещь была. То есть, это не телевизор, но для детей страшно интересно было.
А
вообще.
Главное, объединение с родителями, такое единение.
Да.
Надо же простынку повесить или на стеночке,
да.
Значит, папа, мама тут, тебе крутят,
картинка, тебе
читают.
Вслух читают, это важно, это... совместное времяпрепровождение.
Просто божественно.
Все принимают участие, все обсуждают, это не один в телефон смотришь.
Да.
Не надо рассказывать ничего. Это, кстати, дуракам непонятно, что...
Непонятно.
Большинство граждан, они большим умом-то не отличаются, что чтение, например, предусматривает некоторую работу вашего индивидуального мозга. При чтении у вас в башке формируются некие картины. У всех разные, конечно, но они формируются. А когда вам показывают ролики, у вас ничего не формируется, абсолютно ничего. От этого вы еще большими дебилами становитесь. И ваши не сильно умные дети от просмотра ТикТоков только тупеют. Ничего у них в мозгу нужного не происходит. А вот фильмоскоп,
да.
И диафильмы, о, часть детства просто.
Часть детства абсолютно. Я помню, сидишь такой счастливый, помылся там, вышел, значит, такой прекрасный в пижамке или просто в чем-то. И вот, значит, тебе крутят Чиполлино в двух частях, Буратино в двух частях, Конек-Горбунок, помню, в четырех частях был Ершовский. Ну, в общем, масса всяких, и Конан Дойль, и то и все, естественно, огромный пласт учебных. Фильмов выпускался много-много,
да,
всего.
Да.
Это был колоссальный, конечно, проект. Сейчас, кстати, началось возрождение,
да.
В некотором смысле. Клубы слышал, видел.
Большевики все это делали для того, чтобы всех убить.
Да, 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 да.
Чтобы
да.
Все были темные, серые.
Истребление.
Одинаковые,
да.
И были истреблены под корень.
Но да. Это и понятно, потому что вот эти такие мрачные тона этих диафильмов, нет такой яркости, вот эта малоподвижность экрана, это для того, чтобы разрушить детскую психику, сознание. Уничтожить.
Да, 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 да.
Так вот, Чиполлино – один из вот этих артефактов того самого уничтожения детей большевиками.
Мы
да?
Перед вами. Да.
Да,
нам... да. Наиболее яростные
потребители диафильмов.
Ну, вот самый корень-то.
Вот. Самый крутой, конечно, это Мигуновский, я считаю, отрисованный Чиполлино. Мигунов – это наше все. Мы, может, про него отдельный заделаем эфир, потому как он, выяснилось, иллюстрировал «Понедельник Стругацких» дважды, и там два разных набора иллюстраций. Ну, так и вот Чиполлино. Ну, кто это? Бунтарь, смутьян, придумал его итальянский, сначала фашист, а потом коммунист Джанни Родари, потому как по молодости он в организацию-то пучковую вступил, а потом, значит, из этой организации вывалился после того, как немцы в Италию пришли, двух друзей хлопнули, брата в концлагерь, и как-то сразу наступило прояснение сознания. Это не злая ирония, это абсолютно, как говорится, жизнь во всех ее проявлениях. Но Родари перековался крепко, всю жизнь так коммунистом и остался, руководил детским журналом, что-то на вроде наших веселых картинок, детский журнал Компартии Италии. Много писал всякие там «Голубая стрела», «Джельсамино», «В стране лжецов» и так далее. Но вот Чиполлино – это прям такая вот базовая вещь. Это я отношу к тем произведениям, которые являются, я считаю, проколом сознания. Вот революционную мысль. В данном случае автор облёк вот такую художественную, очень простую форму и настолько доступно, что это не передать. все эти истории, как Кумт, и все это сегодняшний день, это прям сегодня. То есть,
там
если
картинки
вот...
были, я книжку, у меня
картинки
книжка была.
Картинки были.
Суэтина или как его фамилия была?
А, это был, вот их несколько было иллюстраторов. Вот был, я... вот самый вот был Мигунов, потом, только ты мне сказал Суэтин, я забыл, по-моему, да. Известнейший наш иллюстратор-то, да, боже ты мой. Ну все. Сутеев. Сутеев.
Точно.
Сутеев.
Сутеев. Сутеев. Вот у меня была.
Он же кучу всяких сказок.
И я как-то взрослый, зайдя в старую книгу, у Чиполлино, я как открыл, где там паук, я чуть не заплакал. Я аж до последней паутинки все помню, настолько оно в башку врезавшись.
Да. Это...
Сутеев.
И Сутеев, да, прекрасный совершенно Сутеев. Вот.
Он же про Пифа еще рисовал.
Да,
Пиф,
да,
и
да,
подлый
да,
кот Геркулес.
Да, 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 Пиф такой с глазом. Это вообще отлично. Все вот эти эпизоды, если Чиполлино раскладывать, в принципе, им можно прямо вот сопровождать сегодняшние новости. Пошла там, например, ипотека. Все, включаем там Куму Тыкву, как он покупал вот одному кирпичу, а мастер Виноградинка все чесал с шилом. Значит, за ухом и пересчитывал ему раз в год кирпичи. Что-то они не прибавляли. Все вот как он купил один кирпич в год, только на один кирпич больше
что
и стало.
Что ты будешь делать?
Налоги росли, жизнь дорожала, а кирпичи нет. И уж как не ужимался только Кум Тыква. Но все мы помним, какой домик он построил. Он помещался туда с трудом. Еле-еле нога на улице, рука на улице. Ну, вот, значит...
Ну, как подобает бедняку.
Как подобает бедняку, да, это достойный финал. Вот карьеры жизненной. Безусловно, там прекрасная стартовая сцена и книги, и диафильма, и мультфильма, всего. Это как знатная персона. Сеньор Помидор приезжает, осматривает свои владения, и надо как-то бедняков привести в какое-то соответствие, а вот в этой стороне живут всякие луковые семейства и всякие Чиполлино, Чиполлоны.
Чтобы не оскверняли.
Чтобы не оскверняли, да, лук-порей, там все остальные. Ну, так не придумали ничего лучше, как пригнать солдат лимончиков и из огромных емкостей, значит, опрыскать их душистой водой всякой. Гвоздичной, фиалковой и так далее. И поливали, ну, чтобы, значит, знатная особа не чувствовала вот этот луковый дух. Простонародье, и поливали до тех пор, пока их не разобрал страшный чих. Но это случилось чуть позже. Вот сеньор Помидор, значит, прибыл, сзади толпа напирает. Все как по Некрасову, хоть глазом посмотреть на государя императора. Значит, эти боятся вперед наступить на ногу Помидору или его солдатам. И этот принц Лимон говорит: напирайте, напирайте больше, давите друг друга, это показывает ваше верноподданническое настроение. Ну и в результате, значит, один на ногу наступил, один чихнул от этой фиалковой воды, один еще что-то. Всех обвинили немедленно в смуте, арестовали, посадили, тюрьма. Все. И Чиполлино один пошел скитаться по свету. Ну, такой задел, конечно, прям. Такой задел красный, короче говоря, этот бедный Чиполлино. Находит он себе подружку, ясно дело. Ну, какой парень без девчонки? Так не бывает. Подружка у него редиска, девочка из деревни. Да, хорошая такая, тоже революционных настроений, повидавшая жизнь и уже понявшая, что, ну, так скажем, по образу и подобию Кума Тыквы жить она не собирается. И вот они вдвоем замышляют ни много ни мало, значит, нападение на тюрьму, освобождение заключенных, ну а дальше там как пойдет, но понятно, что впереди где-то там октябрь, где-то там переворот, вся власть советом и прочее всякое. А что уж с помидорами делать, это потом они будут разбираться. И вся вот эта вот история, я думаю, все ее знают, надеюсь, все ее знают, а может и не все, вся эта история сопровождается потрясающими вот такими вещами. Вот тут была, значит, у нас ипотека, вот тут у нас налоги, когда приезжает руководство, это же все имение графинь Вишен, его, значит, сеньор Помидор и принц Лимон, они объявляют новые налоги. У меня сразу в это, когда... Я об этом вспоминаю, сразу всплывает Валентин Зорин, его специальный репортаж... Для программы «Время» новогоднее. Приближается Рождество, но не радостно на душе у простых американцев. Новые налоги, новые поднятия цен. Бедные стали еще беднее, богатые еще богаче. Валентин Зорин, специально из Нью-Йорка для программы «Время».
Ложь. Как бессовестно врали большевики.
Что
же не так?
Ну, да. А оказалось, что так. И вот им, значит, заявляют этим овощам новые налоги. Налог на, как правильно упоминали, значит, на воздух. И сразу идет осуждение народных масс. Значит, власть объявляет и через СМИ, через приказы и вслух о том, что мы ввели в прошлый раз налог на воздух, вы стали меньше дышать. Эти фокусы у вас не пройдут, мы вас видим насквозь, поэтому вводится налог на дождь, на град, на дождь с молнией, и чем, значит, больше, тем он, значит, выше. Ага. И народ говорит, ну, а народ почти безмолвный по Пушкину, ну и в целом, тем не менее, какие-то брожения минимальные есть на уровне вот какого, что ну на дождь-то ладно, ну а на град, град же уничтожает посевы, так ведь еще и на град больше, чем на дождь. Молчать, смутьяны, всех в тюрьму и новые посадки. Ну, то есть там, значит, репрессии идут непрерывно.
Обрушиваются на
жизнь. Обрушиваются, да. Ну и вот когда всех большевиков пересажали, там происходит такая просто знаковая встреча сеньора Помидора и Чиполлино. Где-то они пересекаются, по-моему, у дома Кума Тыквы. Да, кстати, за это строительство вот этого мини-дома Кума Тыквы, он еще и был наказан серьезно, потому что выяснилось, что дом построен на земле графинь Вишен. И хотя Кум Тыква говорил о том, что еще покойный их отец дал ему на что-то разрешение, сеньор Помидор сказал, что тот умер и вообще, может, из ума выжил уже к концу жизни. Графини ничего об этом не знают. Вот местный адвокат Горошек, подойди сюда, мерзавец. Сейчас он составит документ о том, что все незаконно. И, естественно, документ составляет, дом увозит, и тыква оказывается на обочине жизни.
Хотя, накопил.
Да, хотя накопил, как положено. И вот у Чиполлино с сеньором Помидором происходит разговор. Сеньор Помидор спрашивает, а ты что здесь делаешь, мелкий засранец? Ты кто такой? Что ты тут крутишься? Он говорит, я учусь, ваша светлость. Чему ты учишься? Он говорит, я изучаю, значит, всяких пройдох и всяких проходимцев. Угу. Он говорит, да что ты говоришь? Это хорошее занятие, это хорошо, что ты учишься. Ну-ка, покажи-ка мне кого-нибудь из них. Он берет, значит, зеркало за Чиполлино и показывает Помидору его самого. Ну, и дальше там понятно. То есть, бунт, заговор зреет повсюду. Государство трещит по швам. Потому что вот это, значит.
А ведь все так хорошо.
Да, все так хорошо, казалось бы, все же понятно. Все же обрызганы фиалковой водой. Что еще-то надо, непонятно. Нет, что-то еще надо. И вот там всякие ужасающие совершенно подробности, как Чиполлино знакомится с кротом, как они роют ход в тюрьму, освобождают этих заключенных, потом будет восстание, снос власти, штурм. Ой, ну там страшные, страшные вещи. Это вот просто блокбастер. Так вот, о чем идет речь. Это что же мы будем пересказывать?
Мультик же советский был. Даже.
Да, мультик вообще огненный просто. Так что ж мы, к чему весь этот разговор? Разговор к тому, что некоторое время назад, года не помню, 2-3-3-4, Чиполлино пытались прикрыть. А я еще обратил внимание, захожу в книжные, там, ну, периодически дарю там детям друзей, там еще что-то. Ну, так пытаюсь нести вот этот марак коммунистически дальше. Смотрите, что они мигуновские иллюстрации там подчистили. Там же есть кадр, где они смотрят, Помидор смотрит на замок, и там красный флаг над крепостью. И с красным флагом, значит, эти повстанцы, эти овощи бессмысленные наступают на знать. Смотрю, это все исчезло. Этих иллюстраций нет, они почищены. Текст под конец немножко так скруглен, и все уже сидят в школе за партой. Видимо, это вышка, скорее всего, высшая школа экономики. А уж кто там именно лекцию читает, там почему-то вот этот кадр не дан. Почему Мигунов не нарисовал, кто читает, непонятно. Да это все вот отсталось от того времени. Да, и шли тогда такие разговоры. Вот буквально горизонт 2-3-4 лет, что что-то с Чиполлино не так. Вот там какая-то постановка была в каком-то областном театре детском. Надо бы ее рассмотреть попристальнее. Что это? Что они ставят Чиполлино? С этим надо заканчивать. Не те мысли вкладываем мы нашим детям. Ну, то есть, то, что сейчас юзают Буратино почем зря, на всех станках там токарных, фрезерных, ну, это ничего.
Не за большевиков.
Нет, Буратино нет. Он, как говорится, ребенок империалистического воспитания, 5 сольда. Да, человек непрактичный, но потребитель, В театр ходил?
Да.
Ходил.
Билеты покупал?
Да, покупал, значит, в харчевне. Пусть и прятался в горшках, но где-то все равно...
Три корочки хлеба.
Да. Рядом все равно с точкой общественного питания. Вот, значит, кому-то она принадлежит. Uh-huh. То есть, где-то там около-около. И дело все заканчивается не совсем понятно. Нашли какой-то театр, чей он, приватизированный, нет. Как там дело будет обстоять, неясно. А с Чиполлино все ясно. Это революция.
Uh-huh.
Опасность.
Да.
Я когда это увидел, я аж просто остолбенел, думаю, боже, ну вот неужели до такого дойдет? То, похоже, через какое-то время примерно дойдет. И тогда возникает вопрос, а не смешно ли это, когда сильные мира сего сражаются с детской книжкой, написанной уж сколько там она, года, наверное, 53-го, лет 75 назад, с таким вот нарастающим остервенением сражаются с детской книжкой, пытаются ее выправить. А все для чего? Для того, чтобы показать какое-то другое общество, в котором Чиполлино и редиска в полном порядке, у них семья, кум-тыква, вероятно, умер уже вследствие нервного стресса. Они, наверное, въехали вот в эту его домушку и там развели себе детей,
угу,
луково-редисковых, и там вот среди 148 кирпичей они помещаются. Я думаю, что это уже не просто абсурд, а это совсем запредельная хрень, которая вот чем характеризуется. У нас с тобой был эфир по замечательной книге Лема «Фиаско», и там ты сказал хорошую вещь, вспомнив, как Йону Тихому рассекли
мозолистое
тело, и у него две, значит, половинки мозга разъехались, и каждая сама по себе прекрасна. Хотя в одном теле. Вот здесь ровно то же самое. Мы да, но нет. Все, что угодно, прекрасно, будем использовать. Книжку пока попечатаем, то поделаем. Но нет, это не мы. Это не с нами.
Угу.
Чиполлино ведь чем еще примечателен? Там же сюжет как строится? Понятно, что там есть всякие у власть имущих всякие силы. Привлекается мистер Маркоу, например. Этот удивительный следователь и сыщик. У него собака, держи, хватай. Все сделано для того, чтобы усмирять недовольную бедноту. Но гораздо страшнее там другое. Там же в сюжете это самое страшное и для графинь Вишен. Они просто от этого падают в обморок, причем обе симметрично сразу. И сеньор Помидор и принц Лимон примерно те же чувства испытывают. Дело в том, что Вишенка – это наследник всего этого состояние несметного, простой мальчишка, такой запуганный такой ботанического вида, сдружился с этим самым Чиполлино, с редиской, с ижеподобной, значит, швалью революционной.
Нищебродами.
Нищебродами, да. И даже начал посмеиваться, то есть на его лице появилась улыбка, а там же, как ты помнишь, Дим Юрич, все имение утыкано, по газонам не ходить, не смеяться, не кашлять, не чихать, цветы не нюхать, ни то, ничего нельзя, за все смерть. Да? Вот. И он снюхался с этими нищебродами и сдружился с ними, и прекрасно с ними общается.
Угу.
Вот это самое страшное. То есть вызывает опасения, как мы это понимаем, то, что ребенок из одного социального круга общается с детьми из другого социального круга.
Сословие.
Сословие, да. Кастовая система.
Да.
Все как в Индии, да. Вот это вызывает чудовищные опасения и чудовищные страхи. И в жизни, как я понимаю, и в произведении «Радари». Только «Радари» это переносит на графинь Вишен, у которых, понятно, абсолютно честно приватизированное имущество должно остаться навсегда пожизненно за ними. Что делать, если так судьба складывается, что приходится все оставлять этому тупице, этому Вишенке, который не может подойти и Чиполлино этому в глаз засветить. Вот. Но опасения сегодняшних власть придержащих перед этой книгой меня просто потрясают. Это даже не смешно. Это вот грустно уже совсем. Это даже не относится к сражению с ветряными мельницами. Это относится к сражению со смыслами. Если вы хотите, чтобы что-то не случилось, вы тогда уж следуйте классикам и следуйте древним, не замечайте этого. Но не просто не замечайте, созидайте свое, если можете созидать, если у вас получается. Созидайте свое, а это не замечайте. Незамеченное, подвергнувшееся, так скажем, забвению и неупоминанию, оно, скорее всего, отомрет само. Но когда вы концентрируетесь на этом, когда вы прилагаете к этому усилия, когда вы вносите правки, тем самым подогревая интерес, получается, что вы расцениваете это явление как нечто, что может вам противостоять.
Опасность.
Опасность, как нечто, что может составить вам конкуренцию. Абсурдно. Это абсурдные величины, несравнимые величины, но, тем не менее, значит, это так. И тогда получается, что то печатное слово того времени, оно работает. И то, что здесь был сделан прекрасный советский перевод, и книга эта во многих изводах с разными иллюстрациями в течение всего советского периода многократно выходила, переиздавалась, и мультфильмы, и диафильмы, все это вместе, говорит о том, что это очень живая штука. Живая штука, и она опасная. И у меня тут возник такой мост. Пару лет назад мы с тобой это обсуждали, и вот я знаю, что ты себе в домашнюю библиотеку приобретал замечательное издание питерского издательства «Речи», переиздание «Как закалялась сталь» Островского, прекрасный том с иллюстрациями Савы Бродского. И когда «Речь» переиздала это и выпустила там тираж, что, ну, может, там 2-3 тысячи экземпляров, вой поднялся такой, да это было что? Да что ты, это ни с чем нельзя было сравнить. Да вы еще там издайте это что-нибудь там дальше. Началось какие-то примеры кретинские, которые даже приводить не хочется. Ну, то есть, вы как вы можете, что этот вот апокриф вот этого дикого коммунизма, где люди там с бревном лезут в холодную воду, да вы что?
А как надо?
Я полез рыть, и я даже тогда написал по этому поводу довольно большой текст. Я залез, посмотрел, действительно, самое издаваемое произведение в Советском Союзе, художественное, не политико-публицистическое, самое издаваемое, переведенное на бесчисленное число языков. Действительно, эта цитата одна из самых цитируемых в мире. Жизнь надо прожить так, чтобы не было потом. Она несколько в книге расшита. Несколько расшито там еще добавлено, потому что очень такой какой-то такой здравый большевистский взгляд, чтобы, потому что можно умереть и от болезни, и от того, Островский же болел, понятно, от того, то разные факторы, поэтому спеши делать то, что ты должен сделать. Да, все это так, и я думаю, это надо же, вот этот нафталин, как они пытаются все время это все дело представить, с кем там встречалась Собчак-то, кого она попыталась там унизить, я не помню, Лимонову, что ли, кому она подарила томик Горького, значит, тем самым показав, что...
Я ни разу ничего не смотрел.
Кесарю, Кесарева там, а слесарю, а слесарю, слесарева. Ну, такой жест был такой пренебрежительный. Вот идите, почитайте Горького вашего убогого. Я понял, что это та же самая история, что и с Чиполлино. То есть, некие книжные артефакты, которые действительно уже... Ну, с Чиполлино сложнее, все-таки детская сказка, тем не менее, которые, ну, по идее, не то что не представляют никакой опасности, а сейчас и...
Не соглашусь, как это не представляет.
Нет, ты абсолютно прав, мы к этому идем. Как будто бы, да, как будто бы не представляют никакой опасности, расцениваются как вот прям вот как зло.
Угроза.
Прям угроза, да, с которой надо бороться и которую надо побеждать. Но вот в чем вопрос. Нечем побеждать, они ничем не могут это забить. Если был бы какой-нибудь прекрасный рассказ про какого-нибудь плохиша, который там капиталист, и вот одолел всех, и всех, значит, обошел на повороте, всех съел, а двум в конце уже перед пьедесталом откусил голову, и как там катились эти головы, трупы окровавленные. Если бы эта история была бы здорово написана, как «Два капитана Каверина» или еще что-то в этом ключе, если бы она была захватывающей, потрясающей, то, конечно, все бы забыли, наверное, в теории.
У них есть такая говнокнига.
А ну-ну.
Называется, это говнокнига называется «Атлант расправил
плечи». Расправил все, да.
В оригинале это «Атлант пожал плечами», но у них расправил,
понимаешь? Ну, конечно, естественно.
Они это говно втюхивают десятилетиями, это говно.
Пришлось прочитать, это удивительно, конечно.
Стоит, лежит в выкладках, стоит перед мордой.
Повсеместно, там, везде,
да.
Упоминается...
Это идеологический заряд, вот что надо читать, почитайте. Чушь собачья, блин.
Я с тобой полностью согласен. Хорошо, окей, есть у них такая книга. Да, есть у них такая книга. Тогда чуть по-другому.
Но это не для детей.
Не для детей, да, для детей нет.
Это для взрослых дебилов.
Для взрослых где? Так точно. Вот. Но получается, что нечего им противопоставить таким простым вещам, как Чиполлино, или как, например, как закаляла сталь. Казалось бы, вещи несравнимые, но они об одном и том же. Потому что если вдуматься.
Я тебе еще извини, перебью.
Да.
Они еще сняли мультфильм про Незнайку на Луне, где Незнайка на Луне борется за экологию.
Он
не из коммунизма в капитализм прилетел и ужаснулся. Нет, экология. Экология. Надо бороться за экологическую чистоту. Ох, блевотина.
В то время, когда ты читаешь «Незнайку на Луне», а у нас с тобой давно, там был на эту тему там эфир, замечательно, я считаю, то там все предельно понятно. Все разложено, все там, вся суть капиталистического мироустройства прекрасно, как там было про газету для дураков, что издавалась газета для умных, а издавалась отдельно газета для дураков, ее покупали все и все читали, потому что говорили, о чем мы же должны знать. Нет, мы-то, но мы-то должны знать, что эти дураки-то себе думают, что для них там пишут.
Да.
Все в таком ключе. А если Незнайку, это одна история, если Чиполлино разложить на, так скажем, такие литературные составляющие, вот как рыбу до костей, то на самом деле это страшная вещь. Вот есть семья, есть определенное бесправие буквально, отъем там минимально, там, минимальной собственности, какого-то земельного надела, который кормит. Все, что угодно, в любой момент времени с тобой может произойти. То есть, фактически хунта, такой фашистский режим показан, да. И он оказывается просто один на улице. У него нет дома,
ребенок.
Никого и ничего. Ребенок, да. Это ребенок, он, по-моему, чуть ли не самый младший, по-моему, в семье-то. Если так задуматься, то они сражаются с этой книгой, те, кто власть придержащими являются, они сражаются с этой книгой. Значит, они понимают, что все примерно так и есть, плюс-минус. И тут вспоминается страшная вещь. Когда ныне здравствующая, дай ей Бог здоровья, Пахмутова написала в пост вот эти советские годы книгу о песню о беспризорниках. Она редко исполняется. Там очень жестокий текст. И пронзительная музыка о том, как они сидят там под платформой, под перроном поезда, мимо них проносятся поезда жизни. И она исполнила эту песню на одном из знаковых концертов с детским хором. Не помню, был ли это колонный зал или что-то, надо искать. Но это факт абсолютно. Лица тех, кто сидел в первом ряду, камера их несколько раз выхватила, это невозможно передать выражение их лиц. Это просто невозможно передать. Я считаю, что бы там ни было, как бы там ни было, она большой молодец. О чем речь? Ну, все реально. То есть сражение идет с теми истинами, которые очевидны, которые не требуют доказательства, подтверждения. Как, не могу вспомнить название песни, но восстановим и там можно будет в комментариях. Вот с такими истинами сражаются, и тогда возникает вопрос, а какое общество строите вы? Каковы герои этого общества? Если в том обществе были герои книг Рыбакова, «Кортик», «Бронзовая птица», если там был Чиполлино, который в конце концов добился того, что возникло равноправие между всеми детьми, и, собственно говоря, финал-то книги, ну вот этот город, он освобожден. Все живут ну, в общем таком здравии и миропорядке, и дети пошли в школу, вот о чем Радари говорит, дети пошли в школу, и все сидят за одной, ну там, все вместе за партами сидят, и этот Вишенка сидит там с редиской или с кем-то там еще, земляничка, и прекрасно себя чувствует. Это является главной опасностью. Смешение, да, общественных страт является главной опасностью. То есть вот в этом. В том, что заработают социальные лифты, то, что Чиполлины поднимутся и смогут реализовать себя в жизни, то, что они реально
не нужно,
возьмут себе, найдем, да. То, что реально они возьмут себе в жены девочек из высшего общества, например, или обратная какая-то ситуация.
И обретут власть.
И обретут власть, да. Это и неизвестно, как ей распорядятся, коль у них такие мысли в голове, и они готовы все раздать каждому. Тут вспоминается, как эффектно ты употребил цитату в одном из наших эфиров. Это нужно одному, помнишь? Это же вот, это же колоссальная сцена. Свой среди чужих, чужой среди своих. Это нужно одному. В случае с Чиполлино это не нужно одному, это нужно всем. И это является прям вот камнем преткновения и опасностью серьезной.
Обрати внимание, кстати, извини.
Да-да-да.
Чуть-чуть вклинюсь. Например, для того, чтобы двигать прогресс, нужны, во-первых, талантливые люди, и эти талантливые люди должны быть целеустремленными, они должны хотеть двигать прогресс.
Да.
Неважно, фундаментальные науки, песни сочинять и прочее. Вот. Их немного, их надо искать для начала. Потом их надо очень хорошо образовывать. А дальше они должны все двигать. Так они могут быть не только в ядерной физике, но и в общественных науках, например.
Конечно.
Философы, социологи, партийцы, в конце концов.
Еще опаснее.
Да. И я все понимаю, как это сын генерала спрашивает: папа, я когда вырасту, буду генералом, обязательно будешь. А маршалом нет. Почему? У маршала свои дети. То есть место маршала уже занято в вашем сословном обществе.
Пожизненно.
То есть кругом, если я вас правильно понимаю, кругом будут сидеть ваши дети по признаку родства. Графья. Соответственно, у них графята маленькие, они будут дальше рулить вашим социумом. А вот эти вот таланты, условные Михайлы Ломоносовы, они вообще никуда не попадут. Образование у нас за деньги, ты его не получишь, у тебя денег не хватит на хорошее образование.
Чем дальше, тем больше за деньги.
А куда-то ты полезешь, а там как это в цивилизованных странах, а там стеклянный потолок. То есть ты по лестнице лезешь, лезешь, башкой бум-бум, а дальше тебя не пустят. Почему? Ну, потому что ты, например, еврей, а у нас тут, в общем-то, французы, ты знаешь, извини, дорогой, мы сюда евреев-то не очень пускаем. Или, например, у нас свои дети есть, а ты тут вообще не нужен. Или, например, у нас деньги есть, а у тебя нет. Куда ты лезешь? Кто тебя сюда пустит?
И ты социально опасен, потому что талантлив.
Я тебе рассказывал.
И слишком пробивной.
Интересный пример, как итальянцы принялись отслеживать, что у них в городе Флоренция происходило. Приготовься. Как в Хаджи на Среднине. Приготовься, мулла, потому что от этой истины у тебя может помутиться рассудок. За 600 лет, полтысячелетия с лишним, перебрали, и оказывается, что в во Флоренции, как 600 лет назад, вот было 900 богатых фамилий, так приготовься, и сегодня те же самые фамилии при деньгах. Представляете, как интересно устроено? А как вы думаете, а почему они при деньгах? А как говорил Энтони Сопрано кандидатам, книги закрыты. Вас не запишут в богатые никогда. Поросёночек маленький, на всех не хватит. У вас нет никаких перспектив. Вы сюда не попадете никогда. И обрати внимание, это какая-то это нездоровый интернет, который дал слово всяким тварям. Они могут говорить непонятно, смутьянам, безусловно. И вот они обследовали. А кто вам такое рассказывал про одни и те же фамилии, которые полтысячелетия стоят у денег, а значит, у власти. Это они руководят. Тут недавно Обамка им рассказал про Deep State. Ну, идиоты, как всегда, открытие для себя совершили. Ну вот, вот так устроена ваша жизнь. Вас сюда не пустят, сюда не пустят, сюда. А как же, без вас разберемся. Для вас свободные демократические выборы из двух и более кандидатов. Вот это для вас. Вам, мудакам, мы расскажем, что это решает абсолютно все ваши социальные проблемы. Главное – выбрать правильного кандидата.
Конечно.
Вот тут недавно один правильно выбранный выступал с предложениями, что бездетным надо запретить смотреть порнографию. Как вам такой полет мысли?
Да, это хорошее дело.
Великолепно.
Хорошее.
Великолепно. Это народный избранник.
И надо же понимать, что для этого ему самому нужно ознакомиться со всем объемом информации по этой теме.
Безусловно.
Нужно должен разобраться, что порнография, что нет, какая, насколько опасна. В принципе, начиная с этого момента, с точки реализации проекта, больше ему ничего смотреть в жизни не надо. Только тогда он будет в тренде, как это модно говорить, и только тогда он сможет действительно отделить свет от тьмы. Я помню, где-то вычитал я в мифологических каких-то рассказах, которые ты периодически поднимаешь здесь, рассказывают эти эфиры.
Я купил мифологический словарь или что ты мне там...
Да? Купил ты первый том?
Могучий, блин.
Ты оценил? Следи, могучий, пожалуйста. Спасибо. Нужно сейчас за полтора года они издадут все 5, надо собрать. Я тоже слежу. Это великолепное издание, очень о нем хорошо, отдельно да. расскажем. Так вот, там замечательный в одной из книг был, уж не помню, в какой был эпизод. Дед как будто, ну, там внук вспоминает, дед вроде умер, не умер, ну, что у него там был какой-то летаргический сон, дня три он спал, вернулся. Он говорит, дед, ну, что самое страшное там-то? Он говорит, все, говорит, повидал, рай, ад. Самое страшное, говорит, этих вот этих, которые, говорит, голову нам морочат всякие, которые, говорит, у власти-то стоят. О, говорит, там беда. Знаешь, говорит, что их делать-то заставляют? Что, говорит, дед, скажи? Их, говорит, вот черти-то молоко с водой смешают, а потом заставляют их расцеживать обратно.
Как?
Не расцедил?
Я первую же статью в этом мощном словаре открыл про вампиров. И первое, что я там прочитал, что если муж сожительствует с женой во время христианского поста, у них родится вампир.
Ну вот и все.
Вот.
Вот и понятно.
Всё стало всё. Понятно.
Вот
да,
и
да,
все ясно.
Да. А вы как-нибудь следите, чтобы они...
Ну, у нас этого не может быть.
Чтобы они вампиров-то в мир не приводили. Да, вы да, следите да, за да. ними как-нибудь? Нет? Нормируете количество половых актов, когда да. можно, когда нельзя?
Ну, как
нельзя.
За порнографией, примерно.
Есть какой-нибудь у вас это спецназ, который в дома врывается и проверяет, что
ну, вы там же делаете? Книжка полового учета. Угу. Сам должен записывать, а отметки раз в месяц там штампик да. надо приходить
благословясь.
Ставить.
Благословясь. Да. Угу. Хорошо. Извините, перебил.
Все лучше, чем без книжки. Вот я думаю о том, что... А что еще подпадает под это? Мы с тобой упоминали в одном из эфиров прекрасно переснятого Чука и Гека, выхолощенного, потому что те Чуки и Геки за идею, а потому что папа их сильно за идею, и примерно понятно, в каких условиях он трудится,
да.
на каком там они да, там да, да. острие, на каком краю. Все это вот все это отдает тем, что хорошо бы обрушить и Крапивина со всеми его идеалами, хорошо бы постирать там еще массу детских произведений, но пока это не удается, в силу того, что сильна генетическая память. Угу. Все-таки многие вещи передаются поколенчески.
Поколение, да.
Поколенчески прям передаются. И у меня возникла такая теория заговора, но, может быть, и смехотворная, но в том смысле, что вот это переоккультуривание чебурашковое, буратиновое, оно с этим связано, что нужно произвести подмену понятий.
Может
что
быть,
нужно, да. что нужно... Тогда, если не получается впрямую, то тогда дьявол должен все перелицевать и черное выдать за серое, а серое чуть позже
за белое.
За белое.
Что делал Чебурашка в оригинальном произведении? У меня книжка настолько древняя, что он там нарисован вообще не такой Чебурашка.
Да, 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 да. До он, еще Шварцмана, да.
Он строил дом друзей.
Да.
Строили мы, строили, и наконец построили.
Да?
Чебурашка – это добрейшее существо.
Абсолютно.
В дом друзей пришли все – Крокодил Гена и Лев Чандр. Все пришли в дом друзей. И это интернационал полнейший.
Так мы и есть, конечно.
Дружить. Вот так это закладывается есть. В голову детям. А ваша вот эта мразь ушастая, которая везде бегает, гадит, все ломает, портит. А это про что? Поделитесь, пожалуйста. Мне вот
ну,
интересно.
Это про экшен, про Тома и Джерри.
Про когда Том и Джерри у нас появился на видеомагнитофонах сначала. Ну, мы взрослые уже были.
Ну, да.
И нам это как-то не очень... Ну, лупит
да.
мышь. Кота смешно, взрослым, ловко нарисовано, забавно туда-сюда. Прошло некоторое время, и родители заголосили. Я вот это детям вообще не показываю. Я детям показываю только добрые советские мультики.
Да, все
а
так.
вот это вот бесконечные избиения там туда-сюда, они, кстати, отлично сделали. А там время от времени появляются человеческие ноги. Это негритянка-служанка.
Да.
Ноги перекрасили в белый цвет, и актер другой переговорил, это стала ирландка. Представляешь? Какая, вот то, что дальше лопатами друг друга по башке лупят, это все нормально. Негров
обижают. А вот это да.
Да, да, да. Вот, вот, вот так. Но это... повторюсь, главное.
Да.
Мой ребенок вот это смотреть не будет. Мой ребенок будет смотреть нормальные, добрые советские мультики. А ваш вот этот вот мутант зубастый, который бегает, всем гадит, портит и ломает, ну, по окончанию сеанса давайте спросим детей, что они...
Великолепно! Великолепно! Он такой смешной! Ой, он это сломал, то испортил, это так здорово!
Снимаем вторую часть. Опять коммерческий успех.
Я вот думаю, а ведь у государства должен быть какой-то длинный прогноз, какой-то длинный мост в будущее. Насколько я знаю там, от своих друзей-китаистов, ну, там, насколько я знаю,
да.
Что в Китае, например, это планирование программ обучения на 30-50 лет вперед. Очень дальняя программа. Понятно, они там ошибутся. Бывает. Может быть, даже во многом, бывает. Может быть, не совсем в те профессии прицелятся. Но то, что они прицелятся, даже если из того, что они в этот горизонт 30-50-летний заложат, даже если, я так скромно полагаю, не будучи никаким аналитиком и технарем, даже если процентов 20 из этого выстрелит, это уже будет база, которая их удержит. Это будут спецы, это будет длинная уже школа, это будет опыт, остальное нарастет. Как всегда, человечество идет опережающим каким-то темпом, да, кости трещат, но устоять можно. Где горизонт планирования 30-50 лет у нас? Где? В чем он выражен? Непонятно, ни в чем не выражен. Если мы говорим про Чиполлино, о том, что книга заканчивается тем, что все дети пошли в школу, то во всем этом главенствует то, что все ради образования, ради будущего поколения. Да, это поколение во многом само создало свое счастье, но это понятно, в какие времена писалось. Извините меня, это вот сталинское, постсталинское время. Мы не единожды говорили с тобой, что Сталин это все яснее становится. Чем более мы отдаляемся, тем яснее становится, что он делал ставку на поколение, выросшее в постцарское время, выросшая совершенно в новой реальности, вообще никак не сопричастная с тем, что было раньше,
да.
И совершенно с другими мозгами, совершенно с другими устремлениями, и с огромным вот этим горизонтом свободы. Они не скованы, у них нет вот этого на руках, у них не висит того, что это все равно невозможно, все равно нас никуда не пустят, все возможно. Да, возможно и погибнуть, и профессии риска, и война, и все что угодно, и одновременно с этим возможно все. Вот о чем Чиполлино, то в нынешней ситуации мы ничего такого и близко не видим. Мы видим только бесконечную историю о неприкосновенности личных границ, об отстаивании собственной какой-то до крайности какой-то непонятной индивидуальности, о том, что ничто не должно тревожить, никаких токсичных контактов, а вот только самоосознание, самопознание в отрыве от всего. Потому что я – это великая индивидуальность. Ну, с одной стороны, это бы и хорошо, но еще же существует я как коллективная индивидуальность. Потому что один в поле воин в какой-то совершенно критической ситуации жизненной, и мы понимаем, что Чиполлино вполне себе в какой-то момент один в поле воин, но логика этого литературного произведения, этого, я бы сказал, детского романа серьезного, выстроена таким образом, что нанизываются дружеские связи у Чиполлино, и чем дальше он продвигается, тем больше формируется вокруг него...
Нетворкинг.
Да, ядро единомышленников, которые разделяют мысли его и чувства по той простой причине, что сами во всем этом находятся, сами во всем этом варятся. А то, что он пересекается со старшими поколениями, условно говоря, пострадавшими, эти у него сидят, здесь вот кум-тыква, вот такие всякие обстоятельства жизни, он вполне себе понимает, что да, так устроена жизнь, ее надо поменять. И книга заканчивается школой. А чем сейчас-то все заканчивается, если школа у нас... В силу того, что, ну, вот у меня там да, два пацана, они в 10 классе. В силу того, что школа превратилась, так скажем, в некую институцию предоставления услуг,
да.
То чем часто все заканчивается? Какие горизонты планирования? Где что? Ну, это же немыслимо совершенно. Еще такая интересная вещь. Там в Чиполлино все обладают профессиями. Кто что. Ну, вот Виноградинка, он, например, там ботинки шьет, обувь делает. То есть, у всех есть какое-то дело. В советское время была такая штука. Можно было по-разному к этому относиться, но были династии. И как это называлось? Об этом так и говорили. Трудовая династия. Она могла быть в науке, она могла быть в токарном деле, она могла быть там в горняцком деле, в геологическом, физическом, в чем угодно, где угодно. Сейчас это очень странная институция, она не упоминается, она почти не звучит. Да, где-то что-то в городе можно
нельзя
увидеть.
Нельзя было в руководстве выстраивать рабочие единицы.
Да, в руководстве
вот там
нельзя было.
Это
да.
Была уголовная статья. Нельзя. Да.
Так точно. Но вот так, чтобы это звучало.
А то, что дедушка, папа и теперь я да. и мой сын готовятся, да. ну, вот здесь работаем, это вообще прекрасно было.
Это прекрасно. То есть, получается, что вот эта самая индивидуальность, которая, она же еще странным образом служит обрушению внутри семейных связей, вот этой преемственности, потому да. что я не такой, как вы, я да, вашу да, эту да, там да, геологию, да, идите умрите сделано, там, где вы собирались, да, там и умрите все.
Да.
Я там, розовый пони там или еще что, неважно, да. там, белый единорог не имеет значения.
Я мявс.
Мявс, да.
Я мявс.
Мявс, да.
Зовите санитара, пусть укол сделает, это усыпляет.
И зафиксировали нас.
Как это в песне-то было? Ту заводскую проходную, что в люди вывело меня. Это же для натурально сотен миллионов. Оно вот так и было.
Абсолютно.
А это плохо, что ли? Я вот понять не могу. Вы оригинальные снежинки, вы говно, просто говно. А там люди делом занимались. Горят мартеновские печи.
И день и ночь они горят.
Горят они, да.
Я вот знаешь еще о чем подумал? Вот... Опять, все вокруг этого Чиполлино. Это такая там описана как будто бы обыденность, как будто бы такая беспросветность. И понятно, что никакими там сверкающими там дворцами это не заканчивается. Вот они пошли в школу, жизнь их продолжится, она будет довольно простой, понятной. Ну да, вот этот дворец перешел. Им все вместе они там живут, тот самый дом друзей Чебурашки прекрасного советского.
Да-да-да.
И дальше идет жизнь. Жизнь, которая состоит из созидания. Из того, что каждый день ты делаешь что-то новое и что-то новое узнаешь. И получается, что вот эта вот советская школа, вот этого ежедневного сотворчества общего какого-то.
Да, коворкинга.
Да. Она тоже является предельно опасной. А ведь. Мы должны вспомнить, что советская власть не только гнала всех с бревном в холодную воду, потому что была необходимость и гнала, ибо иначе мы бы сейчас бы тут не сидели бы, чьи бы не гоняли. А вот я не устаю повторять. Я вот говорю, когда какие-то идеологические споры случаются, это все вот как будто бы вот прям касаемо Чиполлино. Я говорю, слушайте, а вот в 67-м году кровавая советская власть ввела второй выходной. Ну, это как, в смысле, второй? Какой? Что она ввела? Какой там? Я говорю, ну, как? Я говорю, дети мои. До 67-го года выходной в стране был один, воскресенье.
Да.
А пятница – это был всего лишь рабочий день перед субботой. И вот к 50-летию советской власти, проведя анализ, я говорю, не так, что это был популизм. Анализ, за это бились, наверху в политбюро схватки были жесточайшие, а то можем или не можем, но сведя…
Два выходных.
Да, да, два выходных позволить. Можем да, ли да, позволить, да.
Государство,
то, как страна была да. разрушена в европейской части, как ты правильно говорил, до основания практически можем. Все-таки было решение на основании экономических показателей, там, показать по тяжелой промышленности, по тому, по сему, по самообеспечению, по обороноспособности армии, что можем. И вводят второй выходной. И этому предшествует колоссальная культурологическая идейная работа. То есть задолго до этого, где-то уже за год, ну, в советское время задолго, за год звучит почему? Потому что очень высока плотность была подготовленного материала. Готовятся телевизионные передачи, радиопередачи, возникают вот эти отдых, выходные дни, маршруты выходного дня, музейные достопримечательности вашего города. Значит, огромные деньги вкачиваются в туризм, в том смысле, что в прокладку новых маршрутов, восстановление турбаз, много же было порушено. И вот тут вот прям к этому пику подготавливают. То есть, это не просто так, это все подготавливается. Человек, уже в течение недели слушает, начиная с понедельника, а куда можно отправиться. А вот дальний маршрут на 3 дня. Он-то теперь может себе позволить в пятницу вечером. Он же не работает до 12, пока не сдохнет. У него в 5 или во сколько, в 6 гудок, и все. Значит, отсюда в пятницу выдвинулись, в воскресенье в обед вернулись. А здесь, например, мы куда-то в гости идем, так вот, извольте, в субботу, значит, вот такой маршрут. А вот театр, а вот клуб, а вот то, а вот все, вот кино и так далее, книги. Какие-то там творческие вечера, все что угодно. То есть это была подготовка, огромные средства государство направляло на что? Вот никто, нельзя говорить никто, но многие не хотят вдуматься. Государство направляло колоссальные средства на то, чтобы люди занимались творческим бездельем. Это вот этот кровавый режим, вот это вот наследие Сталина, который уже... Уже только дураки, наверное, этого не знают, уже по всем документам это поднято, активно думало о либо 4-дневной рабочей неделе, либо о сокращении в 5-дневной неделе рабочего времени, чтобы высвободить время для творчества, для чтения, для обучения, для участия в управлении государством, в низовых вот советах народных депутатов. И этот вот режим тратит силы, средства на то, чтобы высвободить рабочий день, да еще высвободить рабочий день, сделать его выходным, да еще его заполнить. Вот он и Чиполлино. Вот он тебе и Чиполлино. Все порушить для того, чтобы все пошли в школу, а потом пошли в кино, а потом еще куда-то, еще куда-то.
Я, с твоего позволения, дополню, что при советской власти, я еще мелкий был, был такой термин «черная суббота».
Было такое.
Выходные дни, они красные, красный день календаря. А черная суббота – это значит рабочая суббота.
Бывало такое.
Был даже специальный анекдот. Скачут по прерии Винниту и Чингачгук, а им навстречу скачут Брежнев и первый секретарь Ленинградского обкома Романов. Чингачгук, хватит за ружье, Винниту. Погоди, не стреляй тут. Почему же бледнолицый? Погоди. Это мои белые друзья. Малая земля и черная суббота. Всем было страшно. Сейчас никто и не поймет, что это такое.
То есть, вот как? Да, да, были черные субботы, но это были черные субботы. Это когда, да, трудовому коллективу, да, надо было выйти, где-то подогнать план, еще что-то. Но мы и знаем. Давайте далеко ходить не будем. А фильм «Прекрасный старый Новый год». Да мы в субботу выйдем, нам в субботу это ни к чему. Но ты нам наши отдай. Ну, то есть, значит, двойная ставка, полуторная, будет заплачена.
Да.
Это не просто так, что тебя выгнали в субботу. И тогда возникает вопрос. Стоп, секундочку. Это вот этот вот тоталитарный режим? А что тогда всех не загнали? Нахрена эту субботу-то давали? Дрючили бы дальше и дрючили бы еще 30 лет.
Ну, я, наверное, тебе не рассказывал, как у меня,
понимаешь,
корейские родственники поехали на работу в Южную Корею.
О, боже.
Вернувшаяся оттуда тетенька, она полгода ни с кем не разговаривала. Думали, тронулась умом. Но когда она немножко пришла в себя,
ужас.
Зоя, в чем дело-то? Ты чего? Ну, она давай рассказывает, что она там в гостинице в каком-то отеле работала. Ты представляешь, у них рабочий день 16 часов. Вдумайся.
А что вдумать?
А выходной, приготовься, один в месяц. Вот и говорит, это не то, что меня как рабыню там или других, они сами так работают, корейцы тамошние. Вот так получаются экономические чудеса. А вы нам, значит, будете рассказывать о том, что мы оригинальные снежинки, выборы из 2 и более кандидатов и ужасы сталинизма.
Да.
Ну вот, давай, да. Попробуйте. Кстати, о птичках. Вы попробуйте так поработать.
Да,
я вот когда был молод, 2-метрового роста, голубоглазый гигант, вот такие плечи, волосы белые вот такие. 10 часов вечера, это мне 24-25, 22:00 всем спать. Потому что мне в без 10:06 вставать надо. Я пожру, и в без 10:07 у меня начинается рабочий день. Он 8 часов был рабочий день. Но я так сильно уставал. В общем, я хорошо работал. Но я так сильно уставал, что вот мне меньше 8 часов я спать не могу. А поэтому в 10 отбой. Если нет отбоя, там что-то... Ну, не сказать, что у меня истерика, но я уже очень сильно нервничаю, потому что я не высплюсь, мне дальше это...
А будет тяжело.
А там вращающиеся механизмы, я еще задумаюсь, там руку куда-нибудь не туда суну. Ну, вы что вообще? Давайте спать, блин. Повторяю, 25 лет мне было, там, 24. А в 40... так не пробовали, а в 50, вот на таком, так сказать, это, месте. Да по 16 часов. Это я за 8 так устал.
Я слышал тоже тебя, тебе, я
наверное,
понимаю.
Не рассказывал. К нам приезжали французы там. А у нас здесь вот это, а у нас здесь вот это, а тут вот это, вот тут работают, здесь столовая, тут это. Ну, сейчас подождите, вот 16:30, рабочая смена закончится, и рабочие пойдут играть в футбол. Пойдем посмотрим. Чего? В футбол пойдут играть? Пауза. А что не так-то? Ну, знаете... Наши рабочие после смены могут только лежать. Вот.
Я знаешь, что хочу сказать? Я хочу сказать, что советы, и не устаю это повторять, и чем больше во все это вгрызаюсь, именно вгрызаюсь осознанно, а не просто каким-то дурацким шапкозакидательством занимаюсь, хочу сказать, что советы были очень травоядны. Это тоже во многом их погубил. Исключительно травоядно. И по отношению к населению, сейчас там полетят кирпичи, да, плевать. И по отношению к населению, и по отношению к соседям. Из большой лужи, и те, которые поближе, абсолютно травоядны. Потому что вот этот подход максимально возможен. Что могло государство? Как ты правильно говорил, как мы обсуждали в одном из эфиров, всем не могли дворцы построить. Что смогли, то построили.
И сейчас не построили.
Как смогли, да сейчас-то вообще не построят. Что смогли, то дали в плане одежды, кормежки и так далее. Да, там ошибки, одно, другое. Но весь прицел был на то, чтобы человек был спокоен, чтобы он был равновесен, чтобы он вставал утром, и у него не было ада в душе и в голове.
А, обрати внимание.
Чтобы он шел на работу, и он знал, а потом еще вот у него выходные, и он туда и сюда куда-то поедет. Отпуск у него будет 30 дней оплачиваемый.
Да.
И путевку можно получить. Хуже,
бесплатно.
Лучше.
Да.
Да.
Можешь купить.
Да. Дети в лагерь точно попадут. Не может быть, чтобы ребенок в лагерь не попал, чтобы тебе пришло письмо. Места для вашего ребенка в лагере нет. Этого не может быть. И так дальше, дальше, дальше. Чтобы ребенок не попал в кружок, в детскую секцию, чтобы не случилось место там в роддоме, потому что, пожалуйста, рожайте, значит, на деревне там или еще что-то. Вот этого нет желания осознать. И вот эта забота государства тотальная, которая, возможно, была чрезмерной, возможно, которая, возможно, сейчас выглядит абсурдной. Но это была та самая попытка построить, как вот я говорю, царство Божие на земле, руками людей, здесь и сейчас, не где-то там в загробной жизни, а здесь и сейчас построить вот это общество справедливости. Вот эта попытка, она стоит вообще всех слов и богатств мира. Именно поэтому так страшны вот эти детские книги и тот же самый Чиполлино, потому что это рассказ ровно об этом. Смотрите, вот есть так. Вы хотите так жить, как кум тыква?
Да.
Вы хотите, чтобы вас обливали там фиалковой водой? А сюда мы относим все, что угодно.
Угу.
Все, что угодно, можно подойти под фиалковую воду. Вот вы хотите так стоять, облитые фиалковой водой, чтобы, значит, с вами говорили: напирайте, напирайте, это ваш верноподданический долг. Или вы хотите все-таки как-то по-человечески? Школа, обучение, какой-то.
Работа.
Работа, социальная
возможности, лифт,
возможности, да?
Да.
И ваши дети не окажутся в ситуации Чиполлино, когда кого посадят, кого выселят, кого еще что, а он, значит, с этим, с хворостинкой, с котомочкой пойдет туда, заливаясь слезами вдаль по полю. Черт его знает, я иногда прям вот я тебе говорю, ей-богу, теряешь волю вот в таких спорах. Вот про этот выходной день, про всю эту историю я каждый раз натыкаюсь. Я понимаю, что ты какое-то зерно западает в голову. Я понимаю, что люди начинают это осмыслять. Они не могут этого понять. То есть сейчас те, кто управляет миром, те, кто, собственно, представляют из себя этот самый звериный оскал империализма, да, и капитализма, они добились успеха в чем? Они добились успеха в том, что они... постарались в определенной мере абсурдность представить усилий той власти. Что, ну и что вот она дала? Что? Вот смотрите, вот она была, вот что-то заботилась, и все, и развалилось. Ну, короче, лохи они, и все. А вы смотрите-ка, вы сейчас тут поднапряжетесь, ну да, тут надо где-то по трупам пройти.
Надо просто хорошо работать.
Тут подставить. Да, ну нет, это называется хорошо работать. Да, это хорошо работать. Но вы же можете? Можете что?
Ну, это пока ты молодой и здоровый, конечно, можем. Я, когда на сверстников условно смотрю, вот как коллеги по службе, ну, собираемся, естественно, исключительно на похороны, ну, фоткаемся.
К сожалению.
Да, фоткаемся, ну, вот, я как дяденька из Америки, а все остальные не как дяденька из Америки. А, да. В прошлом году просто все уже умерли, никого не осталось. И вы им предлагаете там где-то надрываться, какие-то рекорды ставить, там, на двух работах работать. Это что же, кстати, характерный момент. Ты вспомни,
да.
Я работаю на полторы ставки, да. Или на ставку и еще четверть прихватываю. Ты пойди еще добейся разрешения, чтобы ты там на двух, на полутора,
да,
на ставку,
да.
Добейся разрешения еще. Это нельзя. Почему?
Ну, потому что трудовой рабочий кодекс. День нормированный, да. Дорогой друг, 8 часов и все. Хочу больше заработать, а здоровье гробить тебе страна не даст.
Вот как-то так получается. А вы считаете, что это какое-то мега-достижение работать по 16 часов? Вы на полном серьезе. Вы считаете, что это достижение? Как-то странно.
Считаю, да. Считаю,
есть,
да.
Я это безэмоционально, но если тебе хочется,
это другая история. Угробить,
твое личное дело.
Да.
Вы не поверите, хочется этого далеко не всем. Вот как сейчас. А я не хочу на выходных работать. Почему? А, я отдыхаю. А как же деньги? А мне хватает. Как это так получается? Ну, а если, ну, вот если тебя работодатель тупо заставляет работать по 16 часов, а ты вякнуть не можешь, как? Нормально? Нет. Раньше начальника уходить нельзя, как у японцев и корейцев. Угу, нельзя. Угу. Сиди на работе и работай. А вот он сидит до 10 вечера, и ты будешь уходить после него в 10:30, блин. Ну, нормально? Ну, наверное. Я не знаю. По-моему, это не всем нравится. А
мягко
кто говоря. Тебе это обеспечит-то? Ну, только государство.
Только
вот такое
государство,
вот
конечно.
Оно. Являет оно из себя какое-то совершенство? Ну, конечно, нет. А где вы вообще совершенство-то видели, дорогие друзья? Ой, непросто, непросто.
Знаешь еще, что в Чиполлино есть важное? Там вот еще какая штука есть хитрая. Она так скрыта, она не на поверхности, она во всей советской литературе и советской переводной литературе, это же итальянская книга.
Да.
Она везде проходила такой тонкой такой, но красной линией. Берем ли мы Носова рассказы, берем ли мы там Драгунского, берем ли мы там, да у кого там, я говорю, Крапивина, кого угодно. Везде есть родители, везде есть несколько поколений. Не везде есть бабушки, дедушки, везде есть вот эта точка опоры на тех, кто за тобой. И вот эта семейственность такая, преемственность поколений. То, что вместе. То, что как-то помогают родители на работе, значит, здесь старшее поколение как-то что-то. Вот такие пересечения. И они очень трогательные, очень естественные. Они понятные. Они очевидные. Сейчас, чем дальше, тем меньше очевидности. Какая бы история знаковая, вот все больше замечаю, какая бы история знаковая не рассказывалась, обязательно тот должен умереть. Обязательно там... какая-то неполная семья, еще что-то, какой-то бесконечный трагизм. Я не говорю о том, что раньше этого не было. Но раньше это было во многом эффектом социальных бурь. Вот война, вот еще что-то там, последствия революционные, еще да все что угодно. Бесправное общество, что там творилось, вот мы говорили в одном из прошлых выпусков, вон тебе Чехов, посмотри, спать хочется, почитай.
Да,
до свидания. Да, вот оно, прекрасное, светлое детство, это страх Божий.
В отличие от мерзкой пионерии.
Да, от мерзкой пионерии, да, богомерзкой пионерии, да. Вот. А сейчас это все как будто бы уходит на какой-то там тоже второй и третий план. Потому что опять только ты. Потому что ты же не можешь найти язык с ними, с теми поколениями. Они закостенели, у них какие-то странные свои представления, а ты думай о себе, ты думай о том, какой ты молодец и как ты будешь. И дальше возникает аналогия. А ты молодец-то, когда ты через 30 лет будешь все такой же молодец? Если у тебя не случатся дети, уж захочется тебе, не захочется выпить стакан воды, ну как там получится? А если у тебя случатся дети, что они о тебе будут думать? И хочешь ли ты, чтобы... сложилась какая-то преемственность поколений, или ты их отстегнешь сразу, и просто они испарятся из твоего поля зрения, потому что им будут там с 3 лет, с 2 выданы гаджеты, если будут деньги, у них появятся няньки, там, у которых там у 7 дитя без глаза, и так далее, далее. Или как ты это видишь ты себе? Или никто не собирается строить дом друзей, как Чебурашка, и вообще строить дом, в котором уж так ли надо, инак ли надо, все поколения под одной семьей, или они под одной крышей, или они условно под одной крышей, под разными, но вот так вот встречаются, дружат. Потому что то, что я слышу какие-то истории сейчас от друзей своего возраста, я 69-го года, да, вот там выросли дети. Кто занимался? Время-то какое было, наше взросление? Кто занимался? Бабушки с дедушками. Значит, дети начитанные, там, образованные, какая-то база есть. А родители даже уследить за этим не успели.
Конечно.
Мы что хотим? Мы не хотим мост в будущее, мы не хотим, чтобы наши чиполлины шагнули в космос, и чтобы они, в конце концов, действительно построили общество хотя бы условное какое-то, приближаемое все более справедливости. Мы что хотим-то? Мы хотим, чтобы выросли абсолютно атомизированные остолопы, которые ничего не видят, кроме себя.
Как сейчас.
Нету моста. Понимаешь, нету моста. Нет
специально
никакой.
Специально уничтожен.
Да.
Я считаю, что специально.
Ну, вот, и поэтому. Ну, и еще на фоне того, что вот уничтожили, на фоне этого вот такое подъедание каких-то смысловых, литературных таких вот памятников, артефактов, ну, это выглядит совсем, конечно, я бы сказал, ну, совсем дико. Даже не знаю, что к этому добавить.
Ну, нам чего остается. Кому интересно про Чиполлино, я про него почти половину прочитал вслух. На сайте есть ссылка под роликом. Можно посмотреть хотя бы.
А ты не продолжил, а что там?
Добьем. Хорошо, ты напомнил.
Вот добьем. То, что нужно. Там же замечательные совершенно.
Да, да, все да, эти. Да, да, да.
Не там пропадет. Прекрасные все эти обороты. И...
Да, да, казалось бы, детская книжка, вообще, собственно, не о чем говорить-то. А как раз наоборот, есть о чем.
Да. И так вот во всем. И чем дальше, тем больше.
Массу всякого открывает. Читайте детям хорошие книги.
Да, читайте хорошие книги, это важно.
Например, «Приключения Чиполлино».
Например,
она
да.
Очень хорошая.
Да.
Спасибо, Сергей.
Спасибо, Дим Юрьевич. Спасибо. Увидимся.
На сегодня
все.